Теперь, перечислив главные особенности описываемой картины и опасаясь, как бы все эти подробности не улетучились из памяти читателя по мере того, как мы их указываем, постараемся несколько короче резюмировать сказанное и дорисовать картину общего вида Старого Парижа. Итак, повторяем. В центре остров Сите, похожий своей формой на исполинскую черепаху, лапы которой образуются чешуйчатыми мостами, а голова — массою серых кровель. Налево сплошная трапеция университета, как бы слитая, плотно сжатая, ощетинившаяся. Направо обширный полукруг города, изобилующий садами и церквами. Эти три части — Сите, университет и город — изрыты бесчисленными улицами. Поперек всего этого тянется серебристая лента сены, сены-кормилицы, как называл ее Дюбрёль, сплошь покрытая островами, мостами и судами. Всю эту панораму окружает необъятная равнина, покрытая пестрыми нивами, усеянная красивыми селениями. С левой стороны идут селения Исси, Ванвр, Важерар, Манруш и Шантильи с двумя башнями, круглой и четырехугольной. С правой стороны расположены 20 селений, начиная с Канфлана и кончая Виль-де-Век. На горизонте кайма холмов, образующих круг как бы по краям бассейна. Наконец, вдали виднеются на востоке Венсен с семью четырехгранными башнями, на юге острые вершины башен Бисетра, на севере Сен-Дени с его стрелою, а на западе Сен-Клуи с его крепостью. Вот каков был Париж, которым любовались башен собора Парижской Богоматери вороны, жившие в 1482 году. Между тем Вольтер сказал об этом городе, что он до Людовика XIV имел всего 4 хороших памятника — купол соборный, церковь Валь-де-Грас, нынешний Лувр и, не помню, какой четвертый, кажется, Люксембург. К счастью, Вольтер написал «Кандида», и лучше всех остальных людей, сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, умел хохотать дьявольским смехом. Это, между прочим, доказывает, что можно быть гением в одном каком-нибудь искусстве и ничего не смыслить в остальных. Не воображал ли Мольер, что он оказывал много чести Рафаэлю и Микеланджело, когда называл их миньярами своего времени? Но возвратимся к Парижу XV века. Париж был тогда не только красивым городом, но и цельным произведением зодчества и истории средних веков, был каменной хроникой. Он был составлен всего из двух наслоений — римского и готического. Римское наслоение давно уже исчезло, за исключением терм Юлиана, в виде которых оно еще пробивалось сквозь толстую кору средних веков. Что же касается отложения кельтского, то его следов не находили даже при рытье колодцев. 50 лет спустя, когда начавшееся возрождение принялось примешивать к этому строгому и вместе с тем разнообразному единству ослепительную роскошь своих фантазий и систем и праздновать свои оргии римского свода, греческих колонн и готических перекладин, распространять свою тонкую идеальную скульптуру, свои любимые арабески и свое архитектурное язычество, современное Лютеру, тогда Париж, быть может, сделался еще более прекрасным, зато не таким гармоничным для глаза и мысли. Но этот блестящий момент быстро миновал. Возрождение не отличалось беспристрастием, оно не довольствовалось созиданием, оно стремилось и к разрушению. Правда, ему нужно было очистить больше места. Таким образом, Париж лишь на мгновение был вполне готическим. Еще не успели окончить церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери, как уже начали ломать старый Лувр. С тех пор великий город с каждым днем все более и более терял свой облик. Париж готический, под которым исчезал романский, быстро исчез в свою очередь. Какой же Париж заменил его? Был Париж Екатерины Медичи в Тюильри, Париж Генриха II в городской ратуше. Оба этих здания прекрасны еще до сих пор. Париж Генриха IV на Королевской площади, кирпичные фасады, каменные углы, шиферные кровли и трехцветные дома. Париж Людовика XIII в церкви Валь-де-Грас, зодчество приземистое, придавленное, полуовальные своды с какими-то толстыми колоннами и горбатыми куполами. Париж Людовика XIV в церкви Святого Сульпиция, каменные банты, облака, червячки и завитушки. Париж Людовика XVI в Пантеоне. Вообще все это здание слеплено кое-как. Париж Республики в медицинской школе, тоже плохом подражании римлянам и грекам, столь же похожим на Колизей или Парфенон, как Конституция 3-го года, походит на законы Миноса, этот вид зодчества назывался стилем Мессидора. Париж Наполеона на Вандомской площади – нечто действительно грандиозное, но состоящие из одной бронзовой колонны, перелитой из пушек. Париж реставрации в здании биржи, слишком белая колоннада с чересчур прилизанным фризом. Здание это четырехугольное и стоило 20 миллионов. Каждому из этих своеобразных памятников соответствует по вкусу, форме и виду известное количество домов, рассеянных в различных частях города. В общей массе знаток сразу отличает эти дома и определяет их эпоху. Кто умеет смотреть, тот узнает дух века и характер данного царствования даже по ручке дверного молотка. Но современный Париж не имеет никакой определенной физиономии. Это простая коллекция образцов зодчества нескольких столетий, и притом далеко не лучше. Наша столица увеличивается только количеством зданий. И каких зданий? Париж теперь живет при таких условиях, что должен возобновляться каждые 50 лет. Поэтому историческое значение его зодчества все более и более умаляется. Прежних памятников в нем становится меньше и меньше. Они постепенно тонут среди новых зданий. Наши предки жили в каменном Париже, а потомки будут жить в Париже гипсовом. Что же касается современных памятников нового Парижа, то мы охотно избавим себя от труда говорить о них подробно. Мы лишь упомянем о них по заслугам. Например, церковь Святой Женевьевы, сооруженная архитектором Суфло, бесспорно является одним из самых красивых савойских пирогов, когда-либо выделанных из камня. Дворец Почетного легиона также представляет собой весьма замечательный кусок кондитерского пирога. Купол хлебного рынка очень напоминает фуражку английского жокея, вздернутую на длинную лестницу. Башни церкви Святого Сульпиция сильно напоминают пару больших кларнетов, и это, право, неплохо. Телеграф, торчащий на их кровле, вполне гармонирует с целым. Церковь Сен-Рош щеголяет папертью, с которой по великолепию может равняться разве только паперть церкви святого Фомы Аквинского. В ней есть круглое и горбатое возвышение, изображающее Голгофу. Кроме того, имеются солнце из позолоченного дерева. Оба эти изделия – штука замечательная. Фонарь лабиринта ботанического сада тоже довольно замысловат. Что же касается здания биржи греческого стиля по его колоннаде, римского по дугообразным сводам окон и дверей и эпохи Возрождения по большим низким перекладинам, то это, несомненно, памятник вполне корректный и безупречный. Уже одно то, что он увенчан аттической вышкою, какой не было и в Афинах, изумительно прямолинейную и местами чрезвычайно изящно пересеченными печными трубами, вполне доказывает это. По правилам, архитектура здания должна вполне соответствовать его назначению, так чтобы при первом же взгляде было понятно, к чему оно предназначено. Взглянув же на здание биржи, вы можете принять за что угодно. За Королевский дворец, за Академию, за склад товаров, за здание суда, за музей, казармы, гробницу, храм или театр. но пока это биржа. Между прочим, каждое строение должно быть приспособлено и к местному климату. То здание, о котором идет речь, очевидно, тоже построено сообразно с нашим климатом. Кровля у него сделана плоская, какие бывают на востоке, поэтому зимою, когда идет снег, ее метут, из чего должно заключать, что кровли для того и устраиваются, чтобы их подметали. Что же касается назначения, о котором мы выше говорили, то это здание так хорошо удовлетворяет этому требованию, что, будучи во Франции биржей, оно в Греции с тем же удобством могло бы служить храмом. Правда, архитектор сильно старался замаскировать циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада, и позаботился окружить все здание колоннадою, в которой в особо торжественные дни свободно может развернуться величественная процессия биржевых маклеров и купеческих приказчиков. Да, все это, без сомнения, превосходные произведения зодчества. А если к ним прибавить удивительно красивые, разнообразные и веселые улицы, вроде улицы Ривали, то смело можно надеяться, что когда-нибудь Париж с высоты птичьего полета представит глазу то богатство линий, изобилие деталей, приятное разнообразие видов, ту величавость в простоте и оригинальность в красоте, которые отличают шахматную доску. Между тем, каким бы прекрасным ни казался вам современный Париж, восстановите мысленно Париж 15-го столетия, вообразите этот лес башен, колоколен и стрел, разбросайте их по городу, оторвите от оконечности островов, обвейте вокруг арок мостов сену с ее зелеными и желтыми заливчиками гниющей воды, переливающимся ярче, чем кожа змеи. Нарисуйте на голубом фоне неба готический профиль старого Парижа, заставьте выступить его контуры сквозь пелену зимнего тумана, цепляющегося за его многочисленные трубы, окуните его в ночной мрак, полюбуйтесь на эту причудливую игру света и тени в лабиринте его зданий. Бросьте на него полосу лунного света и посмотрите, как она выделит в тумане большие головы башен, или же возьмите тот черный силуэт, оживите игрою тени множество острых углов, шпилей и зданий, и заставьте его сразу выступить еще более кружевным, чем внутренняя челюсть акулы на медном небе заката, а затем сравнивайте.